По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Большая перемена на радио «Говорит Москва». Илья Переседов у микрофона. Долгого всем здоровья. Ну что ж, выходим сегодня достаточно с печальным поводом. Честно скажу, изменил свои изначальные планы, потому что на этой неделе, да что на этой неделе, сегодня пришли как бы трагические новости, связанные с ковидом. Вот зачитываю, что по состоянию на утро 23 января в России выявлено 63 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. И это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших сейчас достигло 11 миллионов человек. Москва остается лидером по заражениям. Здесь выявлено 17,5 тысяч заражений ковидом. По данным, за прошлые сутки от болезни умерли 679 человек. Но тут сразу надо оговориться, что никто же не считал количество умерших из-за осложнений, связанных с ковидом, тогда эта цифра будет значительно больше. Вот. И, к огромному сожалению, еще в 2020 году ВОЗ поставил вопрос о том, что люди с ожирением и лишним весом переживают ковид гораздо тяжелее и сложнее, чем остальные. Именно они первыми оказываются в зоне риска. Ну и вот, собственно, о том, насколько эта угроза для людей с лишним весом действительно актуальна, как им себя в этих условиях вести, мы поговорим сегодня с моим гостем. Вы ее все уже знаете, те, кто слушает мою программу. Это Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. Напоминаю, что Алена сама работала в красной зоне, как только вот началась первая пандемия. То есть она будет рассуждать об этих вещах не абстрактно, а сознанием дела. Алена, приветствую.
Слышно меня? День добрый. Отлично начинать нашу вообще передачу после рекламы о колбасках.
Ну, а почему нет, кстати? Так, секундочку, я сейчас буду за колбаски топить. Тем более, это правильные колбаски. Это колбаски без всякой непонятной как бы накрутки. Ну, давайте мы сейчас диетолога Алену Поташову в сторонку отведем.
Выключим,
а оставим кандидата медицинских наук Алену Поташову и, в общем-то, эксперта по вопросам ковида. Единственное, я напомню, что у нас есть смс-портал для сообщений +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». Также мы вещаем в Ютубе, там есть чат, в который я одним глазом поглядываю. И, друзья, я каюсь, последние несколько выпусков я мало с вами общался, сегодня постараюсь это исправить. Так что пишите заранее какие-то ваши реплики, вопросы, постараюсь по максимуму на них отреагировать. Так, Алена, теперь ваш выход.
Вот, я сразу дисклеймер. Я так себя экспертом по ковиду не считаю. У нас все эксперты, кто не вирусологи, где по Казахстану, где кто-то еще почему. Я просто, как человек, у которого есть такой очень академический подход, то, что называется доказательная медицина, я стараюсь отслеживать все, что касается эпидемии, все, что касается методов
так,
лечения.
Алена, давайте без этих интеллигентских, ладно, вот это.
Потому что большая часть моих пациентов – это люди, которые в зоне риска.
Ну, Алена, говорю, давайте без этих экивоков интеллигентских. Я всегда в таких случаях вспоминаю булгаковские роковые яйца, когда большевики приходят к профессору, говорят, что вы знаете про кур. Он говорит, я ничего не знаю про кур, я занимаюсь рептилиями. Ну что все знают про кур, то и я. Признаки вида, значит, питание, размножение. И, в общем, оказывается, то, что профессор не знает о курах, это то, что нужно большевикам, они его берут с собой в экспедицию. Давайте вот все-таки первый вопрос. Ну вот первые два вопроса, я надеюсь, мы быстренько проговорим с вами. Ну, задать я их должен. Вопрос номер один. А ковид правда существует? Потому что, опять-таки, все еще есть большое количество людей, которые говорят, это там ОРВИ, сезонные заболевания, не знаю, рептилоиды придумали. Вот,
как я бы. Скажу честно, то есть 2 года назад мой ответ был бы такой, наверное, более скептический. Спустя 2 года, он, могу сказать точно, он существует. Ковид есть, он убивает людей, он дает серьезные осложнения, и да, он также существует, как и земля не плоская, земля круглая.
Угу. А второй вопрос по поводу вакцины. Вакцины работают?
Вакцины работают. Та же самая история, когда 1,5 года назад вся наша медицинская общественность была в шоке, никто не понимал, как же так быстро можно сделать вакцины. Сейчас доказательной базы по вакцинам более чем достаточно, чтобы показать, что а. вакцины работают, б. что наиболее актуально для нас работает вакцина «Спутник». Про все остальные вакцины мы пока толком не знаем, потому что работают ли они, как они работают, насколько эффективна защита, мы не знаем. Но про «Спутник» мы совершенно твердо можем сказать, что он работает эффективно, и те люди, которые дают нам данные эти научные, это не наш Минздрав, это не наши ученые, они категорически нам данных не дают. Так вот, и аргентинские, и европейские ученые дают нам очень много информации. И да, мы можем сказать, наш спутник ВИ, гамковитвак, он эффективен.
То есть вот на все эти упреки, что якобы прошло мало времени и, соответственно, не были проведены какие-то надлежащие тесты, можно ответить, что учитывая то количество людей, которые уже были привиты как бы спутником, ну, вот это количество инъекций вполне является аналогом, да, вот каких-то тестов, то есть можно быть уверен, что
смотрите,
он опробован.
Раз уж у нас сегодня с роковых яиц-то все началось, то здесь произошла история примерно чем-то похожая, да, ускоренное развитие. Медицина на самом деле всегда так работает. Мы всегда, у нас есть какая-то теория, которая подтверждается иногда временем. В случае вакцин вся история подтверждается количеством привитых людей. Вот эти загадочные удаленные последствия вакцинации – это фантазии в большей степени. То есть это то, что в принципе у вакцин, как правило, и не отслеживается, потому что их механизм действия каких-то выдающихся удаленных последствий не подразумевает. Поэтому при исследовании вакцин, я сама, вы сейчас будете смеяться, я думаю, не знаю, знаете вы там, вряд ли я делилась там этим моментом своей биографии, но я 4 года работала в разработке вакцин.
Нет, я не знала об этом.
То есть я работала в клинических исследованиях других вакцин, это не вакцины, которые
коронавирусные.
Инфекционных заболеваний, это другие вакцины, но по сути в разработке вакцин я работала 4 года. Это были как бы крупная компания, которая занимается действительно там серьезными клиническими исследованиями, очень глубоко мы погружались в эту тему. Соответственно, в принципе, вся история про вакцины, она зависит, ну, как бы, я косвенно, поскольку я общалась с коллегами, которые занимаются инфекционными заболеваниями тоже, могу сказать, что для вакцин важно количество привитых. И это количество сейчас измеряется уже, если мы берем все вакцины тотально, уже миллиардами. Если мы берем спутник, то уже миллионами.
Десятками миллионов все-таки, скажем.
Уже десятками миллионов, да. То есть там очень много в Латинской Америке. Европа в меньшей степени, немного есть в Азии. Но Латинская Америка дает нам очень много интересных исследований. Нам очень интересные исследования дает Венгрия.
Так, ну все, про вакцины потом уже поговорим. Да, давайте теперь про нашу основную тему. Действительно ли, давайте вот такой первый вопрос. А действительно ли люди с ожирением в повышенной зоне риска, и в чем это выражается, что они чаще других заразиться могут? Потому что вот я могу сказать, если вот даже посмотреть репортажи из красной зоны, которые появляются на наших федеральных каналах, вот просто вот эту картинку, то там видно, что лежат в кроватях, ну, люди таких очень крупных форм. Вот. Почему так?
Смотрите, насчет риска заразиться.
Угу.
Вот эта история называется «Никто не знает».
Угу.
Потому что риски заразиться зависят во многом от нашей активности и от наших гигиенических предосторожностей.
Угу.
Как носить маску, мыть ли руки после еды, до сих пор актуальная история, люди забыли, что руки надо мыть. Как мы вообще, ходим ли мы в какие-то общественные места? И как мы ведем себя в этих общественных местах. То есть риски заразиться, они, я думаю, у всех примерно одинаковые.
Ага.
Другое дело в том, как наш организм среагирует на вообще...
инфекцию.
Эту инфекцию.
Да. Угу.
А проблема людей с излишним весом, с ожирением, да, с излишним весом в меньшей степени, с ожирением, эта проблема заключается в том, что у них факторов, которые превратят их заболевание в тяжелое заболевание, вот здесь уже больше. Mm-hmm. Причем больше в разы.
То есть заражаются они, возможно, так же, как и остальные. И у нас просто нет здесь данных, но течение болезни может быть более острое и тяжелое, да?
Я покопалась немножечко в литературе. У гриппа есть данные.
Угу.
Пациенты с ожирением гриппом заражаются чаще.
Ага, даже так.
По ковиду то ли пока никому не досуг, никто.
А это происходит потому, что у них ослаблен иммунитет, да, из-за того, что вот эта жировая масса провоцирует воспалительные процессы.
Здесь
да?
речь угу. идет не о том, чтобы ослабленный иммунитет, ну, как бы неправильно говорить, сильный он, слабый, мы говорим это в таких бытовых терминах, на самом деле он просто неправильно функционирует. Да,
угу.
Он, во-первых, изначально уже больше заточен на воспаление.
Угу.
То есть у людей с ожирением всегда есть небольшое, ну, я сейчас говорю очень таким простым языком, небольшое воспаление всегда присутствует, оно всегда с ними.
Угу.
Они могут его не замечать. Оно даже может быть не очень заметно в анализах. Но оно всегда с ними в связи с тем, что жировая ткань сама по себе продуцирует такие вещества, которые это воспаление стимулируют. Почему, собственно говоря, у них и других заболеваний больше?
Угу.
Потому что вот это мини-воспаление, которое есть само по себе благодаря жировой ткани, оно поддерживает все другие виды воспаления радостно.
Да, мы периодически говорим вот в моей программе, что жир в теле человека – это не набор отдельных жировых клеток, а, в общем-то, это самостоятельный орган, который начинает работать как эндокринный орган.
Полноценная эндокринная ткань.
Да. Угу.
И если мы сейчас все уже за 2 года выучили волшебное слово «цитокины», да, то у цитокинов есть кузены, ближние такие двоюродные братья и сестры, которые называются адипокины. Они, в общем-то, тоже участвуют в этом процессе воспаления.
Угу.
И если у человека слишком много, избыточно, там риски начинаются, вот если мы смотрим по исследованиям, то, что уже активно исследовали, угу. после индекса массы тела 40,
Но это уже такой очень крупный человек.
Индекс массы тела сейчас открыть в Гугле,
угу.
Индекс массы тела, посчитать свой вес, рост и этот индекс посмотреть. Вот если индекс массы тела больше 40, там в разы увеличивается количество.
Угу.
То есть там примерно в 4 раза увеличивается количество рисков, которые пациент получит. Не на 4, не на 4%, а в 4 раза больше эти риски. И история такова, что вот если мы берем, например, английские данные, то у них в реанимации 73% пациентов, вот то, что вы заметили, Илья, по телевизору,
угу.
73% пациента в реанимации с лишним весом. И если возвращаться к моему опыту, я в Фейсбуке как раз делала такой coming out. Я никому не сказала, что я иду в красную зону, я там волонтерила, и, в общем-то, как бы мне нигде не пришлось увольняться. Я отпуск взяла на основной работе и пошла волонтерить в коммунарку. И я там писала о том, что это было тяжело, в том числе и физически. Потому что представьте себе, да, медсестры. И врачи, мы для того, чтобы перевернуть пациента, все знают, что пациента, который лежит на ИВЛ, на искусственном дыхании, его нужно периодически поворачивать, потому что ковид улучшается как бы работа легких, если человек вращается. И для того, чтобы перевернуть полного человека, мы использовали вот вещи, которые я думала, что вот со времен моего студенчества никто не использует. Мы заворачивали его в простынь. Три медсестры стояло с одной стороны, три с другой. Одна держала трубки, другая держала ноги. То есть нас было 8 человек
на одного пациента.
Чтобы перевернуть полного пациента.
Угу.
И так надо делать 4 раза в день минимум.
С одним человеком.
С одним человеком.
Так, давайте, вот эту паузу. Секундочку, давайте здесь вот поставим паузу. И еще раз акцентируем вот на этом внимание слушателей. Дорогие друзья, то есть если у вас есть ощутимо заметный и крупный вес, и не просто крупный вес, а если, пройдя консультацию с врачом или хотя бы вот даже посмотрев вот в интернете вот по медицинские критерии, по объему талии, по соотношению роста и веса и так далее, вы обнаружите вот у себя подозрение на там, ожирение второй или третьей степени, задумайтесь, пожалуйста, что если, не дай бог, вы окажетесь в больнице с ковидом, то обслуживающим персоналу, медперсонал, не обслуживающим, медперсоналу больницы будет очень сложно с вами взаимодействовать. И в условиях, когда вот сейчас у нас разгар эпидемии, это сопоставимо с военными условиями, когда госпитали наполняются людьми, быть уверенными, что вы сможете вполне эту помощь получить, ну, как бы, дай бог, чтобы повезло, а если нет, а вот если как, то есть это основание очень и очень о себе сейчас заботиться. Вот это говорю вам не я, это говорит человек, который в этом госпитале в свое время работал.
Здесь есть еще одна маленькая деталь, которая обычно людям не приходит в голову. Ну, потому что мы, в принципе, с этим мало сталкиваемся. Я даже как врач с этим сталкиваюсь, ну, крайне редко. Отделение реанимации, оно достаточно специфическое, и там требуются определенные манипуляции. Так вот, все манипуляции, которые нужны для реанимационного больного, для пациента с ожирением, либо связаны с повышенными рисками сами по себе, то есть им труднее интубировать их. Да, то есть там есть сложности. Они вот, если продолжать разговор о том, что пациента нужно переворачивать, у них риск пролежней больше. Потому что одно дело, вот у нас лежала бабулечка, которой было почти 90 лет. Да, она невесомая, у нее пролежней не было. Она лежала 3 месяца в реанимации, ее переворачивали, и пролежней у нее не было совсем. Нам привозили дядечек, который через неделю... С учетом того, что они лежали на противопролежных матрасах, все это есть. Им делали специальные там массажи, их там крутили. У них все равно образовывались пролежни. Да? А если это пролежень, то это дополнительные ворота инфекции. Да? То есть это не просто так. Это другой расчет лекарств.
Угу.
Потому что мы лекарства рассчитываем по весу человека. И печень на самом деле утилизирует это все. Она такая же, как у всех. Печень у всех примерно одинаковая. А работать ей получается труднее, потому что ей приходится перерабатывать больше лекарств.
Ну, у человека, к сожалению, эта печень еще, скорее всего, и повреждена жировыми
тканями.
Она,
скорее всего, повреждена жировым гепатозом. Та же самая история. А человек, у которого есть ожирение, как правило, имеет проблемы с лимфатической тканью. Да, лимфоузлы сдавлены жировой тканью и по-другому функционируют, а наша лимфоидная ткань, она является источником иммунитета, это наши такие тренировочные центры для иммунной системы. Здесь проблема. Есть проблема, которую тоже все знают, это проблема с тромбами и с кровообращениями. Опять же, у пациентов с лишним весом, как правило, проблемы с венами на ногах, а вены на ногах, это наилучший источник тромбов, который только может существовать. И если этот пациент, даже если он пока еще не пациент, да, а пока он находится дома, он не двигается, что делают многие? Я сел дома, неважно, карантин ли, локдаун, просто удаленная работа, я что делал? Я сел, подобрал себе вкусняшки поближе и сижу, ем.
Ой, это сейчас следующий вопрос, о котором мы поговорим, да, потому что Всемирная организация здравоохранения, ну, как бы, об этом сделала два разных заявления, но она делает много заявлений, которые вот можно выделить по нашей теме. Они, с одной стороны, сказали, что у людей с лишним весом более остро проходит течение коронавирусной инфекции, и они находятся в большей зоне риска, с одной стороны.
Они больше риска, да, еще и умереть.
Да, ну и да, как бы. А с другой стороны, случай, они сказали, что...
Маленький, скромненький риск, увеличивающийся там значимо с ростом веса.
Да, а с другой стороны, они обратили внимание, что в условиях пандемии и в условиях локдауна, ну, здесь, правда, надо заметить, что в Европе локдаунов гораздо больше, чем у нас случилось. Они, в общем-то, были пожестче. Там полезла вверх кривая ожирения, в том числе детского ожирения, потому что детей перевели на домашнее обучение, сотрудников офисов закрыли тоже по домам, и вот там уже, как вы говорите, все стали хомячить, заедать стресс там вкусняшками или не очень, и, в общем-то, ну, то есть это два взаимовстречных процесса, ну, в общем-то, достаточно страшных. А что я сейчас хотел заметить, друзья, вот если вы там отправитесь себя потестировать, многие, я думаю, вздохнут с облегчением, увидев, что вот до вот этих критериев ожирения, о которых говорит Алена, с индексом массы тела в 40, дотягивают далеко не все. Но,
к счастью.
Да, но здесь я хотел бы обратить внимание, что очень часто как раз в эту зону у нас проваливаются люди взрослые и, в общем, я бы дошел пенсионного возраста. То есть вот если представить себе внешность какой-нибудь такой классической армянской мамы или одесской бабушки или тетушки, да, вот эти вот пышнотелые, великолепные кустодиевские женщины, то, в общем-то, выяснится, что они в зоне риска. А если это люди взрослые, ну, то тогда вот к этим рискам ожирения добавляются еще и риски возраста. Так что если, слава богу, вы не попадаете сейчас в этот сегмент, подумайте про ваших родственников старшего возраста, что сейчас есть основания позаботиться о них больше, чем когда-либо. Скажите, пожалуйста, а вот как мне кажется, сегодня обсуждение коронавируса ведется, упуская из виду важный вопрос осложнения пробы после вируса. Потому что бывает такое, что кто-то переболел дома, как ему показалось, легко или средне, но потом, как вот если читать медицинскую литературу, все больше и больше врачей говорят про осложнения после болезни. Есть ли эта угроза и есть ли она как-то особым образом у людей с лишним весом?
Естественно, она есть. И термин «постковид» уже, я думаю, что как минимум устоялся, и, в общем-то, возможно, в какой-то момент он даже станет официальным диагнозом. По крайней мере, в мою ипостась врача-гастроэнтеролога достаточно большое количество людей приходит с осложнениями после ковида, связанными с работой кишечника. Совершенно точно уже есть много работ, которые показывают, что во время ковида повреждается печень, повреждаются желчные пути, повреждается кишечник.
То есть, и, даже если вы внешне переболели как-то легко и...
внешне переболели как-то легко, ничего не беспокоило, и тут через некоторое время бамс начинается. Вздутие живота, чередование поносов, запоров. Начинаются какие-то невнятные боли, непонятные, которые гуляют по животу, и все врачи открещиваются, не мое, уйдите, да, то есть...
Алена, прошу прощения, мы сейчас на новости прервемся и потом продолжим через несколько минут.
Давайте.
Хорошо, спасибо.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Продолжаем. Напоминаю, у нас в гостях Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. Обсуждаем угрозу коронавируса вообще для жизни и для людей с лишним весом в особенности, потому что находимся сейчас в эпицентре этого заболевания. Напоминаю, наш смс-портал для смс для сообщений ваших +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Также успеваю следить за чатом в Ютубе, где у нас идет трансляция. Вот слушательница Мария Петрова жалуется, что ей неприятно нас слушать. Ну, дорогая Мария Петрова, я стараюсь быть добрым на всех своих эфирах, но тема такая, понимаете, ну, люди умирают тысячами, сколько умрет, еще неизвестно. Кстати, напоминаю, что у меня есть канал на Дзене, который так и называется «Большая перемена», и вот на моем канале выложены просто простейшие математические расчеты из теории вероятности, которые показывают, что если к нам приходит вирус, который в 4 раза менее опасен, чем предыдущий, но в 2 раза чаще заражением люди подвергаются им, то число жертв будет в 6 раз больше, чем было до этого. Поэтому если про омикрон говорят, что он как бы легче переносится, но людьми, но, значит, больших людей охватывает, то на выходе эта угроза только больше. Алена, напоминаю, мы с вами остановились на обсуждении последствий после ковида, осложнений ковида.
Можно еще одну маленькую ремарочку сделать, конечно, по поводу этого всего? Вот мы сейчас с вами встречаемся онлайн по одной такой незатейливой причине. Ребенка моего отправили на дистант в связи с тем, что в классе уже 2 детей подтвержденно болеют
омикроном.
И проблема заключается в омикроне в том числе и в том, что если раньше мы считали, что дети защищены, что подростки защищены, то сейчас у меня лично есть, как это сказать, опыт консультации, и я, ну, как и большинство, наверное, терапевтов, консультирую различных своих пациентов и знакомых, которые вдруг попали в ковид, в больницу или болеют дома. Так вот, самому юному пациенту, которому мне приходилось удаленно консультировать по питанию, там были проблемы, ему 9 месяцев.
Да,
подтвержденный ковид. 9 месяцев ребенку, да, то есть, естественно, там, классика жанра ни мама, ни папа не привиты, но вот больно смотреть на тех, кто болеет, а не больно слушать тех, кто говорит о том, как защищаться. Ну, здесь у каждого, наверное,
хорошо,
своя.
Но давайте теперь вот все-таки обсудим осложнения после ковида, потому что это тоже очень важная тема. Я периодически у себя в ленте вижу такие радостные реплики. Ну, у меня подтвердился ковид, мы, значит, там, ну, там, недельку-две недельки поселили на карантине, там, на, там, не знаю, 6 дней пропал нюх, а потом он вернулся, все хорошо, обошлось. И я, с одной стороны, не будучи врачом, не могу ничего, как бы, писать в ответ, но поскольку я читаю статьи, как бы, относящиеся к этой теме, я такой про себя думаю: дружок, а вовсе не факт, что обошлось, а, в общем-то, неизвестно,
рано радоваться,
неизвестно, как тебе это прилетит. Вот вы сказали, что вы уже в своей врачебной практике сталкивались с тем, что люди к вам приходят именно с осложнением после ковида, да, даже те, кто формально легко это перенес.
Надо сказать, что даже, да, если формально хорошо. И есть еще одна маленькая радостная вещь, те, которые хорошо перенесли, здесь есть такое, да, а потом что-то случилось, ну, вот классическое «после не значит следствие» здесь тоже прекрасным образом работает, только в обратную сторону. Очень много жалоб, это связано там немножечко с моим другим видом деятельности, с работой про общий здоровый образ жизни, очень много жалоб на то, что реально снижаются интеллектуальные способности. То есть сложнее становится концентрироваться, сложнее удержать внимание на длительное время, повышается утомляемость. То есть то, что раньше занимало 5 минут, 15 минут, сейчас занимает в разы больше времени, дается тяжелее, и некоторым, например, там, перебежать дорогу и вот зеленый замигал, и нужно немножечко ускориться, каких-то 10 метров. Одышка тяжело, хотя человек болел нормально. Да, то есть никаких особенных выдающихся симптомов не было. У меня достаточно много пациентов, которые просят и занятия подобрать для улучшения когнитивных функций. Угу. То есть это тоже возможно. Угу. Многих проблемы с дыханием. У многих начинаются проблемы с желчно-кишечным трактом. Про это я говорила. Mm-hmm. Это, в общем-то, достаточно такая доказанная уже история о том, что вирус COVID, он, SARS, точнее, он повреждает не только легкие, он повреждает и кишечник. Потому что, в общем-то, рецепторы, на которые он садится, они присутствуют и в желчно-кишечном тракте. Более того, есть у пресловутой дельты варианты, когда протекает исключительно по такому, по типу отравления.
Хорошо, но представим, что мы кого-то...
Это точно есть, и для пациентов, которые с ожирением, у которых есть какие-то хронические заболевания, это опасно тем, что эти заболевания могут ухудшиться.
Хорошо,
да, то есть им придется тщательнее следить за глюкозой, тщательнее отслеживать свертываемость,
так, давление. Алена, секундочку, вы меня опережаете. Я как раз вот сейчас хотел у вас спросить и уже это обсудить системно. Предположим, мы кого-то убедили не впасть в панику ни в коем случае, а убедили задуматься об этих проблемах и постараться их предотвратить. Что должен делать человек? Должен ли он сейчас срочно бежать вакцинироваться, если он это пока не сделал? Должен ли он уходить в добровольный затвор и, значит, в самоизоляцию, если у него такая возможность есть? Не знаю. Выходить на улицу только в скафандре, начать пить какой-нибудь курс витаминов, которые будут усиливать его иммунитет. Ну, что должен человек, который нам сейчас с вами поверил?
Во-первых, соблюдать вот те уже навязшие в зубах, ненавидимые, наверное, абсолютно всеми правила, носить маску или респиратор, соблюдать дистанцию в общении с людьми и стараться избегать каких-то очень людных мероприятий, каких-то, не знаю, там, походов на дискотеки, рестораны и так далее, там, где будет очень много людей, соответственно, с большими рисками. Если вы идете в театр, точно так же сидите там в маске. В конце концов, вы себе дороже. Вот эта история, когда нужно продолжать или начать, все-таки вот он хороший повод, питаться правильно. Причем не надо какие-то сверхрадикальные диеты, не нужно кубарем нестись, снижать вес, в общем-то,
я радикально, да, вот радикально, быстро и жестко скидывать вес не стоит, совершенно, потому что это тоже ослабляет иммунитет и повышает вашу вероятность заболевания.
Ну, это как и любой стресс, да, то есть нам нужно начать снижать вес, при этом не загнать себя в какой-нибудь жуткий стресс параллельно. Поэтому достаточно есть здоровую пищу. Что такое здоровая пища? В принципе, как бы любой человек, который погуглит, это овощи, это фрукты, это мясо. Причем не надо там заморачиваться, чтобы оно было какая-нибудь эта несчастная курагрудь. Ешьте вы нормальную вкусную курицу, просто сделайте ее сами, а не купите какие-нибудь наггетсы, которые готовые.
Ну, вот я снова повторю простейший рецепт, он не панацея, но это то, с чего имеет смысл начать, что самая простая схема – это вот средиземноморская диета, да, так называемая средиземноморская тарелка, а в ней половина объема отводится под овощи. То есть, еще раз, друзья мои, мы не едим мясо с овощами, то есть мы не едим там здоровый какой-нибудь кусок мяса или там тем более 4 сосиски или что-то еще, и ванночку такую, значит, ложечку салата, как вот в столовых продают, да, такую розеточку. А наоборот, мы едим как бы много капусты, там, огурцов, как бы салат, И половину от этого объема мы едим мясо, то есть мы едим как бы салат с мясом, и еще половина от этого объема это так называемые сложные углеводы, вот там гречневая каша та же самая.
Да, а если, как это сказать, а если как в том анекдоте, что нужно убрать вес, то кекс убираем, да? Угу. Примерно из этой же серии, если нужно убрать, убираем там немного углеводов, особенно если это углеводы такие быстрые.
Ну, типа картофеля, кукурузы.
Типа картофеля, да. Таких вот. Хотя сейчас даже макарон-то таких не найти. То есть булочки какие-то, хлеб убрать. Этого на самом деле для многих оказывается достаточно. Это кажется каким-то там большим мучением. На самом деле у многих убрать хлеб. У меня масса таких историй, когда назначают какую-нибудь экзотическую диету, вся суть которой убрать хлеб.
Все, ну, там, противоконтинная диета. Здесь мы с вами, кстати, не до конца сойдемся. Здесь мы не до конца сойдемся, потому что я, например, знаю, что у некоторых людей, как, например, у меня, бывает психологическая привязанность к хлебу, и для нас просто убирать хлеб не очень комфортно.
Это не комфортно.
Но мы готовы согласиться на какой-нибудь альтернативный хлеб. Ну, я имею в виду, не в чистом виде булки, там, батоны, а вот какой-нибудь из отрубей.
Убрать, по крайней мере, очевидно, хлеб, который, ну, вот, совсем очевидно, круассаны, булочки.
Ну, а в магазине выбирать то, на этикетке которого нет сахара, или хотя бы сахар стоит в конце списка ингредиентов. Так согласен?
Согласиться? Да.
Хорошо. Последний.
Большие, да. Я, кстати, сейчас вот то, что я излагаю, это рекомендации CDC и вот английских, примерно такой summary того, что есть, да. Небольшие физические упражнения.
Угу.
В удовольствие. Причем я всегда против, опять же, экстремизма. И если у вас большой вес, пришли домой, устали, включили любимый сериал, лежим на диване, поднимаем ноги, делаем упражнения на пресс, поднимаем руки, там парочку бутылок воды в руки.
Ой, и ну, Алена, давай сейчас не будем тратить на это время. Уж сегодня в интернете желающий найдет под себя, интересует как бы любую, я думаю, фитнес-программу. Просто мы во времени ограничены. А у меня последний вопрос будет к вам. Ну и потом зачитаю парочку еще того, что нам слушатели написали. Хорошо. Мы сегодня говорили все ожирение. А люди с лишним весом? Ну, то есть вот у кого нет вот прям ярко выраженных проблем с весом, но он понимает, что этот лишний вес есть. Нужно как-то вот особо опасаться ковида или нет?
Особо опасаться не нужно,
угу.
Но нужно опасаться того, чтобы перейти из этой категории в следующую весовую категорию.
Угу.
Поэтому выполняем примерно все то же самое, но, в общем-то, с попыткой сохранить статус-кво. То есть небольшой лишний вес по исследованиям дополнительных рисков не несет при условии, что у вас нет хронических заболеваний. Да, то есть у вас нет диабета на этом фоне, у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний на этом фоне, у вас нет варикозного расширения вен. То есть если у вас, вы здоровый человек, но у вас там лишние 5 килограммов, ну, там, класть жизнь на то, чтобы их изничтожить прямо сейчас, не обязательно.
Друзья, я обращаю ваше внимание, что когда Алена говорит, у вас есть лишние 5 килограммов, она имеет в виду, у вас есть лишние 5 килограммов, сверху того веса, который в медицине считается нормальным. А вот опять-таки проверить свою норму вы можете там по таблицам в интернете. Я могу
рассказать. Индекс массы тела больше 25 уже вот.
Ну вот я могу сказать по себе, у меня рост 1.85 м, да? При весе в 95 килограммов, например. Ну, то, что когда я там подтянут, строен и считается очень даже нормально в нашем обществе. Так вот, у меня уже по этим медицинским нормативам предожирение. То есть я уже делаю шаг по направлению к зоне риска, о котором говорит Алена. А при весе в 105 килограммов и росте 185, ну, тоже 105, казалось бы, как бы о чем, я уже попадаю в сегмент ожирения первой степени. Да? Ну, то есть, чтобы вы понимали.
Ну, да, что... я при своем росте вот в это, как это, в предожирение попадаю уже при 65 килограммах.
Да, ну, то есть, чтобы вы понимали, что это, ну, как бы зона очень и очень близкая. Потому что, ну вот для меня при моем росте нормальный вес – это 85-87 килограмм. Ну вот, и посмотрите, я прям такой, можно сказать, почти стройняш. Хорошо. Так, обещал зачитать вопрос. Так, но у нас 9 минут до конца программы, поэтому по возможности.
Ну, конечно. Пусть они приходят к ваш блог.
Ну да, когда надо делать ревакцинацию после первой прививки спутником или после второй? Это один вопрос. Второй вопрос. Нужно ли делать ревакцинацию раньше 6 месяцев, например, через 5 месяцев?
Здесь, на самом деле, оба вопроса достаточно простые. Если мы берем наши регуляции, которые у нас есть, вот этот вопрос регулируется Минздравом, не чьим-либо мнением, а Минздравом. Здесь очень просто. Там написано, что срок отсчитывается от первой прививки. Это ответ на первый вопрос. И второй, он должен составлять не менее 6 месяцев после этой самой первой прививки. Вот и все. Здесь регуляции касаются, здесь чистой воды административный вопрос.
Нет, хорошо. А вот вопросом, а вот чем кололся человек? Одной дозой или двумя? Потому что мы знаем, что вот этот спутник Light, так называемый, это по сути обычный спутник, но только первый его компонент. Правильно?
Да.
Вот. Хорошо. Соответственно, люди, которые кололись только первым компонентом, имеет им смысл поторопиться с ревакцинацией? Или вот тоже на общих основаниях со всеми через 6
месяцев?
Им никто
не даст просто ревакцинироваться раньше времени, вот и все. Угу. Смысл есть, нет, неизвестно, потому что им просто никто это не позволит сделать. Вот.
А тогда теперь от меня вопрос. А если я дважды вакцинировался уже, причем обеими дозами, нужно ли мне сейчас в третий раз ставить себе две дозы или выбрать спутник Light?
А вообще наши, как это сказать, зарубежные коллеги, они более так релаксно относятся к понятию там второго-третьего бустера, то есть когда уже идет там ревакцинация не в первый раз. Здесь сложный вопрос, честно скажу, да. То есть, если мы берем зарубежные рекомендации, там вообще нет никаких критериев, как и у нас, в общем-то, на самом деле, то есть только чисто сроки. 6 месяцев прошло, делаем укол. Все.
Понятно.
Никаких проблем как бы нет, делаем полную дозу. Как у нас в основном, там, насколько я знаю, там большая часть любит отслеживать антитела, считается, что это, в общем-то, смысла особенного не имеет.
Да,
что
я
на
об
данный
этом
момент
слышал,
история, как это называется, консенсус заключается в том, что прошло 6 месяцев, делаем ревакцинацию, пошли дальше.
Хорошо, спасибо. Вопрос из чата Ютуба. Подскажите, если я прививалась в сентябре, в декабре легко переболела, есть ли вероятность не заболеть омикроном? Ну, я думаю, что ответ будет, кто ж его знает, но, в общем, слова Лёни Поташовой.
Медицина вообще прекрасная наука, она по точности среди всех наук вторая сразу после богословия. Вот, поэтому вероятность есть, что не заболеете, как и вероятность того, что заболеете, тоже есть, никто никогда гарантий вам не даст. Как поведет себя в той или иной ситуации тот или иной организм, никто, к сожалению, не знает и не сможет сказать.
Но есть основания надеяться, что если даже заболеет, эта девушка нам пишет, то течение будет легче.
Основания есть, потому что у меня есть пациенты, которые привиты уже, так получилось, не участвовали в клинических исследованиях, они потом сделали прививку, когда появилась возможность, и уже сделали бустер. То есть у них уже 3 прививки точно есть, и они, тем не менее, это очень такие активные тусовочные люди, они умудрились заболеть, и, в общем-то, болезнь проистекала при всех рисках. Там несколько человек высокого достаточно риска. 3-4 дня, в общем-то, как такая классическая УРВИ, хотя и было подтверждено ПЦР.
Хорошо, спасибо большое. Тогда мы с вами прощаемся на сегодня. Напоминаю, это была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, диетолог. Ну, а у меня остаются 4 минуты. Постараюсь в них уместить свой монолог, которым я хотел с вами поделиться. Ну, как-то не хочется всю программу только вот такой трагической теме посвящать. А знаете, друзья, у меня случился интересный опыт. Я тут последнюю неделю смотрю народные кулинарные рецепты в популярных соцсетях. Причем они еще так смонтированы, что занимают там, не знаю, там от 30 секунд до минуты, то есть быстро вжух-жух-жух-жух. Ты сразу еще и видишь, сколько человек это отрепостило, сколько миллионов, реально миллионов человек это посмотрело. И глядя вот на эти рецепты, можно как бы составить понимание того, о чем питается наше народное население в основной своей массе. Это я вот к тому, что Алена Поташова говорила, что имеет смысл скорректировать свою культуру питания. Ну, что я вам скажу, друзья, прежде чем ругать, конечно, похвалю. Во-первых, очень здорово, что у нас люди экспериментируют с пищей, что у нас люди относятся к пище творчески, что стараются как-то разнообразить свой рацион. Это замечательно. Я вспоминаю вот свое детство в позднем Советском Союзе, какое уныние это было, и насколько на самом деле редко встречались люди, которые умели вкусно готовить. Это огромный просто прорыв, эволюционный скачок. Это чудесно. Первое. Второе. Конечно, глядя на эти ролики, становится очень грустно, потому что ты понимаешь, что огромная часть нашего, ну как бы населения нашей страны явно на еде экономит. Потому что рецептов с говядиной практически нет. Рецептов с рыбой очень мало. Если это рыба, то только там селедка, в лучшем случае там треска, которую еще явно кто-то заменяет на ментая. Гигантское количество рецептов с сосисками, с какими-то непонятными колбасами, значит, с курицей. Ну, то есть, вот как бы явно это очень бюджетно и огромной популярностью пользуются рецепты такие. Возьмите лаваш, настрогайте туда колбасы, настрогайте плавленного сыра, который как продукт, в общем-то, и ничего, но ни разу не сыр, конечно, сыра хорошего тоже нет. И вот, когда ты на это все смотришь, становится очень и очень печально. Ну и последнее теперь. И следующее, и вот здесь уже сейчас начну говорить неприятные вещи. Огромное количество рецептов, это, ну, вот явно преследует цель такого наркотического обжиралова. То есть сыр с майонезом, завернуть в бекон, в лаваш, значит, если есть, то со сливками еще прокипятить, это все съесть, вот это даю мужу на завтрак, муж радуется, салатов почти нет, значит, если гречка появляется, то появляется с извинениями, а вот посмотрите, гречку все-таки можно вкусно приготовить, и, ну вот, друзья мои, реально становится страшно, причем, ну, как бы, не знаю, раз в неделю такое съесть по воскресенью, там, фана ради или вот как-то релакса и так далее, еще можно, но если есть такое каждый день, ну, это реально ничем не отличается от алкоголизма. А мы сегодня уже упомянули, ожирение разрушает печень и провоцирует цирроз не менее часто, чем алкоголизм. То есть можно иметь печень алкоголика, просто не переедая. Поэтому, друзья, пожалуйста, не следуйте этим трендам. На самом деле, если посмотреть, вот в этом же как бы народном кулинарном интернете есть рецепты в целом сравнительно здорового питания, какая-нибудь запеченная та же там курица, правильный гарнир, что-то еще. Ради бога, не ведитесь на это. Ну что ж, прощаюсь. Это был Илья Переседов, программа «Большая перемена». Желаю вам всем, чтобы вы были здоровы. До свидания.